Запись 7. В городе что-то назревало. Только на этот раз Норберт знал, что. Он стоял в стороне в узком проходе между панельными домами прошлого века и снимал кортеж полицейских броневиков, двигавшихся по всем полосам трассы. Они не включали сирены, но закрытые сеткой синие триоды мигали в резком стробоскопическом ритме. Они собирались войти в район селян, а это всегда заканчивалось одинаково. На этот раз речь шла об обязательных прививках против вируса Лиссабонки в зоне повышенного риска. Последние два дня Норберт проверял информацию об эпидемии, ему все меньше это нравилось. Очаги заболевания находились в разных местах, но главным образом в Центральной Европе и отчасти на Средиземном море. Казалось, будто Лиссабонка была мором, насланным на страны, отягощающие бюджет Европы, а здесь проклятием, насланным на селян, словно некая анафема для непокорных. Либо это, либо он сошел с ума, заразившись паранойей механика. Повсюду ему виделись некие заговоры и второе дно, он высматривал камеры, блуждал по улицам, озираясь словно вор. Осторожность — одно дело, но подобное состояние психики превратилось в какой-то кошмар. Он постоянно бросал взгляд направо и налево, словно что-то могло наброситься на него из любой тени. Ночью он либо прислушивался, либо метался на футоне, мучимый жуткими сновидениями. Материал он пошел снимать, чтобы хоть чем-то занять мысли. Район был готов к обороне. Его окружали возведенные из всего, что только можно, баррикады, наваленные куски бетона, опутанные натасканным бог знает откуда ржавым ломом и сваренные мегаматом в нечто похожее на железобетонную живую изгородь. На нейтральной полосе, каковой служила бывшая парковка, уже стояли бронетранспортеры и ряд армейских санитарных машин. Окружавшие их врачи в герметичных комбинезонах украдкой курили киберетки, в открытых дверях машин виднелись отключенные шлемы с капюшонами и пластиковыми забралами. Сзади блестели соединители дыхательной системы. Норберт поймал крупный план ультразвуковых инъекторов с подсоединенными к ним резервуарами с бесцветной маслянистой жидкостью, уложенных рядами в кевларовых ящиках. На резервуарах не имелось никаких обозначений, кроме кода LP04.1. и полоски цветной фольги, красной, желтой или синей. Он протиснулся сквозь толпу зевак, чтобы подойти ближе, но наткнулся на кордон полиции в желто-синих доспехах и шлемах. Перед толпой, визжа пневматическим двигателем, катился похожий на миниатюрный трактор-дрон, таща за собой разматывающееся на асфальте ограждение, элементы которого с треском раскладывались, напоминая гигантскую цепочку ДНК. Дальше, возле машин, тоже крутились полицейские, но в более тяжелой черной броне и более массивных шлемах с пуленепробиваемыми забралами, похожие на роботов из старых фильмов. На их спинах он увидел буквы «СПАД».
Специальное подразделение «Антитеррор».
Сюда стянули антитеррористов. Шум толпы, доносившиеся из осажденного квартала, скандирования напоминали грохот океана. В толпе торчали еще как минимум двое профессиональных ивенчиков. Норберт их не знал, просто опознавал их потому, как они стояли, неподвижно держа голову и совершали ею точные движения, меняя кадр, как они перемещались с места на место. И куда бы он ни посмотрел, повсюду кто-то вставал на цыпочки, с далеко заметными, благодаря светящимся оправам дешевыми очками для амнифона, на лице. В этом месте должно было возникнуть столько идентичных ивентов, что сеть от них просто распухла бы, с тем же успехом он мог бы идти домой. «Не оборачивайтесь и на минуту отключитесь», — послышался за его спиной хриплый низкий голос от чего-то показавшийся знакомым. Впечатление было такое, будто Норберта ударило током, но сработали годы практики. Он не вскрикнул, не обернулся и не подпрыгнул, лишь поднял руку и демонстративно совершил жест прерывания записи. Он снял дисплей и лишь затем обернулся. Позади него стоял пожилой незнакомец. «Я Зипас. Вы у меня сливовицу на базаре покупаете». Норберт на мгновение не поверил своим глазам. Тот всегда выглядел, в общем, как селянин. Пышная седая борода, длинные, подвязанные ремешком волосы, короткая куртка из толстой клонированной турецкой кожи, тяжелые ботинки. Сейчас же, выбритый в флюоресцирующем анораке, он походил на обычного старика, может, чуть массивнее. «Я бы вас вырезал. Надежность не помешает, к чему лишний раз беспокоиться?» «Отсюда вы все равно ничего не снимете. Если хотите поснимать изнутри, то идемте со мной». Они направились вглубь квартала. Шум толпы остался позади, искаженный эхом в каньоне старых небоскребов. Зипас кружил между зданиями, пока они не нашли старый торговый павильон с зарешеченными окнами и изрисованными голографити стенами. В строении имелся внутренний дворик, полностью пустой. Провожатый Норберта сунул руку за закрывавшую окно решетку и нашел короткий лом, а затем поддел чугунную крышку сточного люка и отодвинул ее в сторону. Вниз вели вбитые в бетон стальные скобы, и там было сухо, лишь слегка несло илом. Зипас снова взобрался наверх с ломом в руке, раздался скрежет тяжелого железа о бетон, и наступила темнота. Норберт немного постоял, пока не услышал рядом шорох куртки Зипаса, и из маленького триодного фонарика ударил сноп света. Он подумал, что у каждого настоящего селянина всегда есть при себе нож и фонарь. Они шли всего несколько минут, но из-за темноты и тесноты казалось, будто путь тянется до бесконечности. За очередным поворотом появился далекий свет, и они вынырнули на поверхность среди низких домов в несколько этажей, из которых состоял квартал селян. Норберт снова услышал далекий ропот толпы и отдававшиеся эхом объявления из полицейского громкоговорителя. Совершенно неразборчивые отсюда, они напоминали собачий лай. Он не понимал ни слова, но легко догадался, о чем речь. Вокруг царил хаос. Плакали дети, в разные стороны бегали люди с сумками и свертками в руках. Все люки были открыты, и свертки передавали тем, кто находился внутри. Грохотали тележки, на которых перевозили мешки с картошкой, и ящики с овощами и яблоками. Все свободное пространство между домами было превращено в огороды, но теперь они выглядели полностью разоренными. Судя по всему, все, что только было можно, вырвали и выкопали, а теперь эвакуировали через люки за пределы квартала. «Покажите все это», — сказал Зипас. «Когда нас вытесняли, все происходило в полной тишине и никого не волновало, а комментарии были вроде: «Бедным все равно! Хотели сбежать в деревню, пусть расплачиваются! Ах, как жаль, что кому-то не хватает на виллу в лесу!» А большинство из нас вложили все свое состояние в дома, которые даже продать стало невозможно. У нас ничего не осталось. И без того из вас сделают сумасшедших, которые боятся прививок. Да уж, прививки. А почему сразу принудительно и в первую очередь нам, сразу с танками? Вы видели в городе хоть одного больного? Я не про перепуганных до смерти в тех масках, но действительно больных. И не в сети, а здесь, в городе. Скорые на улицах, то и дело останавливающиеся у домов. Да, они ездят и воют сиренами, но скорее как обычно. Мы якобы едим нелегальный белок и находимся в группе риска, но я тут никаких больных чем-то странным не вижу. И про другие кварталы тоже не слышал. Прививки прививками, но заодно нас отсюда всех выкурят. Это пустующие дома. Таковы правила. Они вышли к границе квартала ближе к баррикадам. Вокруг пробегали обороняющиеся, выглядевшие как персонажи некой старой постапокалиптической игры. На каждом был какой-то шлем, мотоциклетный, лыжный или строительная каска. У большинства имелась с собой малярная маска, противогаз или хотя бы одноразовый поглотитель. И оружие. Кустарно изготовленные арбалеты, пневматические винтовки с солидными баллонами со сжатым воздухом, какие-то сваренные из металлолома дубинки. Все это производило впечатление полного хаоса, но при этом подчиняющегося некоему плану. Защитники держались небольшими группами, наверняка разделившись на отряды. «Наденьте, когда начнется», — Зипас протянул Норберту защитную маску из оранжевой резины с круглым, словно консервная банка, поглотителем. «Будет газ, наверняка что-нибудь загорится». Они миновали штабеля заполненных бутылками пластиковых ящиков. Норберт подумал, что защитники подготовили себе что-нибудь для питья, но горлышки были заткнуты какими-то торчащими из них валиками, тщательно обклеенными бумагой. И все бутылки были старомодными, из органического стекла. Что бы в них ни находилось, это было точно не сливовица. Сзади к баррикаде были приварены платформы и лесенки, по которым бегали обороняющиеся, явно занимая позиции. «А это еще кто?» — спросил кто-то в мотоциклетном шлеме с поднятым забралом. Он курил сигарету, держа на плече арбалет с направляющей из трубы и резиновым натягом. Когда-то нечто подобное использовалось для рыбной ловли. «Городской, Ивенчик, будет снимать, что тут происходит». «Ладно, но я его прикрывать не стану. Эй, там не вставай, попадут», —